Глава восьмая. Эпиграф. Неподалеку от того луга, место той жестокой сечи, в кое почитая вся сила севера сошлась со всей мощью Нильфгаардской, стояли ранее два рыбацких поселения — Старые Жопки и Бренна. Однако же, по элику к тому часу Бренна была уже пожжена дотла, то говорили поначалу о битве под Старыми Жопками. Теперь же говорят не иначе, как битва под Бренной, и тому есть две причины. Прима, отстроенная Бренна, стала ноне большим и цветущим поселением, а Старые Жопки многие лета не заселялись, и след по ним простыл, зарос крапивой, пыреем и лопухами. Секунда как-то не лечила такое название великим достопамятным и трагическим боям. Да и верно, как же так? Баталия, в которой 3-10 слишком тысяч бойцов полегло, и вдруг мало что жопки, так еще и старые. Так и вышло, что во всей исторической и военной литературе принято стало писать о битве под Бренной, как у нас, так и в нильфгаардских источниках, коих, к слову сказать, гораздо более, чем нежели наших. Достопочтенный Яры Старший из Иландера. Анналис Сео Кроникея Инклите Регни Тамерия.
«Кадет Фицостерлин, оценка неудовлетворительная. Садитесь». Хочу обратить ваше внимание, господин кадет, на то, что отсутствие знаний о знаменитых и важных битвах в истории своей родины в принципе недостойно любого патриота и доброго гражданина, а для будущего офицера попросту скандально. Позволю себе сделать еще одно небольшое замечание. За все 12 лет, кое я преподаю в этом училище, я не припомню ни одного экзамена на офицерское звание, на котором не был бы задан вопрос о битве под Бренной. Посему невежество в этом вопросе практически перечеркивает шансы на карьеру в армии. Впрочем, коли вы барон, так вам вовсе не обязательно быть офицером, можно испробовать свои силы в политике, либо дипломатии. Чего от всей души вам и желаю, кадет Фицостерлин. А мы, господа, возвратимся под Бренну. Кадет Путкамер?
Я.
Подойдите к карте, продолжайте. С того места, на котором господина барона покинуло красноречие.
Слушаюсь. Причиной, заставившей фельдмаршала Мэнака и Горна произвести маневр и совершить ускоренный бросок на запад, были доклады разведки, сообщившие, что армия нордлингов идет на выручку блокированной крепости Майена. Маршал решил перекрыть нордлингам путь и принудить их к решающему бою. Для этого он разделил силы группы армий «Центр». Часть оставил под Майеной, с остальными силами двинулся быстрым маршем.
«Кадет Путкамер, вы не писатель, билетрист, вы будущий офицер. Что за определение «остальные силы»? Прошу дать точные ордеры де батай ударной группой маршала Кайгорна, используя военную терминологию.
Слушаюсь, господин ротмистр. Под командой фельдмаршала Кайгорна стояли две армии. 4-я конная армия под началом генерал-майора Маркуса Брайбана, патрона нашей школы.
Прекрасный кадет Путкамер.
Подлиза сраный, прошипел со своей парты кадет Фицостерлин. А также 3-я армия под командованием генерал-лейтенанта Рецеде Мелистока. В состав 4-й конной армии, насчитывавшей более 20 тысяч солдат, входили дивизия Венендаль, дивизия Магна, дивизия Фрундеберг, 2-я Вековарская бригада, 7-я Дейрлянская бригада, а также бригады Наузика и Врихет, а также дивизия...
«Дивизия Артфиаин», — бросила Джулия Абатемарка. «Если, разумеется, вы чего-нибудь не напутали. У них на прапоре точно было большое серебряное солнце?»
«Так точно, полковник!» — твердо ответил командир разведки. — Несомненно, было.
— Артфиаин, — проворчала сладкая ветреница. — Хм, любопытно. — Получается, что в трех маршевых колоннах, которые вы якобы видели, на нас идет не только вся конная, но и часть третьей. Нет, на слово не поверю. Необходимо увидеть собственными глазами.
— Ротмистер,
на время моего отсутствия ротой командуете вы. Приказываю послать связного к полковнику Панграту.
«Но, полковник, умно ли лично? Выполняйте! Слушаюсь!»
«Это большой риск, полковник!»
— перекричал командир разведки гул копыт идущих галопом лошадей.
«Можно налететь на разъезд! Не болтай, веди!»
Отряд промчался вниз по теснине, вихрем пронесся по долине речки, влетел в лес. Здесь пришлось притормозить. Движение затрудняли плотно растущие деревья. Кроме того, они действительно могли случайно наткнуться на разведывательные разъезды либо передовое охранение, несомненно, высланные нильфгаардцами. Правда, разведка кондотьеров заходила неприятелю с фланга, не с фронта. Но фланги наверняка тоже были защищены. Так что операция выглядела чертовски рискованной.
Но сладкая ветреница любила такие спектакли. И во всей вольной компании не нашлось бы солдата, который не пошел бы за ней, даже в ад.
«Здесь», — сказал командир разведки. «Вот эта башня».
Джулия Батемарко покрутила головой. Башня была кривая, разрушенная, ощетинившаяся сломанными балками, ажурная от проломов и дыр, в которых западный ветер играл как на свирели. Неизвестно, кто и зачем построил на безлюди эту башню. Но что построил давно, было известно.
«Эта хреновина не обрушится под нами?»
«Наверняка нет, полковник».
Вольные компании кондотьеры обращались к начальству не по-господски, а только по званию. Джулия быстро взобралась, почти взбежала на вершину башни. Командир разведки присоединился лишь через минуту, а уж сопел, словно бугай, покрывающий корову. Опершись о кривой парапет, сладкая ветреница с помощью монокуляра осматривала долину, высунув язык и выпятив изящный задок. Видя это, командир разведки почувствовал, как его пробирает дрожь, однако быстро успокоился.
«Артфиаин, несомненно», — облизнулась Джулия Абатемарко. «Вижу также дейрлянцев Элана Трахи. Есть там и эльфы из бригады Врихит, наши старые знакомцы из-под Марибора и Майены. Ага, вот и черепа. Знаменитая бригада Наузика. Вижу и языки пламени на пропорциях дивизии латников Дейтвен и белую харук с черным алерионом, геральдическим орлом, знаком дивизии Альба».
«Вы узнаете их», — буркнул в ответ командир разведки. «Действительно, как старых знакомых».
«Я окончила военную академию», — отрезала сладкая ветреница. «Я офицер и цензус. Выпускник, сдавший специальный экзамен на офицерское звание. Ладно, все, что хотела увидеть, я увидела. Возвращаемся в роту».
«На нас идут 4-я конная и 3-я», — сказала Джулия Батемарко. «Повторяю, вся 4-я конная и, пожалуй, вся кавалерия 3-й. За хоругвями, которые я видела, вздымается туча пыли. Там тремя колоннами идут, на мой взгляд, 1040 конников. А может, больше, может...»
«Может быть, Каегорн разделил группу армий центр?» —
докончил Адам Адьюпанград, командир вольной компании.
«Взял только 4-ю конную и конников из 3-й без пехоты, чтобы идти быстрее. Эй, Джулия, будь я на месте конетабля Наталиса или короля Фольтеста...»
«Знаю». Глаза сладкой ветреницы вспыхнули. «Знаю, что бы ты сделал. Ты послал бы к ним гонцов?»
«Конечно».
«Наталис — тертый калач. Возможно, завтра...»
«Возможно», — не дал ей докончить Адью. «И даже думаю, что будет. Подгони коня, Джулия, хочу тебе кое-что показать».
Они быстро отъехали, значительно обогнав остальную часть войска. Солнце уже почти коснулось холмов на западе. Леса и кустарники поймы перечеркивали долину длинными тенями. Но видно еще было достаточно хорошо, чтобы сладкая ветреница сходу поняла, что хочет ей показать Адьюпанград.
«Здесь», — подтвердил он ее догадку, поднимаясь на стременах. «Здесь я принял бы завтра бой, если б командовал армией».
«Удачное место», — согласилась Джулия Батемарко. «Ровно, твердо, гладко. Есть где построиться. От тех вон холмов до тех вон прудов. Мили 3 будет. А лучшего места для командира, чем тот вон холм, и не придумаешь».
«Верно говоришь. А там, глянь, в середине еще одно озерко или рыбный пруд. Вон, который там блестит. Можно использовать. Речка тоже сгодится для рубежа, потому что и невелика, и болотиста. Как, Джулия, ее... Мы ведь там вчера проходили, помнишь?»
«Забыла. Вроде бы Хохля или как-то так».
Кто тамошнюю округу знает, тот свободно сможет представить себе все, что происходило. Тем же, кое не столь хорошо совсем сим знакомы, поясню, что левое крыло королевского войска до того места доходило, где ноне поселение Бренна расположение имеет. Во времена же битвы никакого поселения там не было, потому как в позатом году эльфами-белками спалена она была до земли. Так вот там, именно что на левом крыле, стоял Риданский королевский корпус, коим граф Руйтер руководил. А было в оном корпусе народу 8000 в пехоте и коннице приотменной. Середина королевской силы стояла как раз на супротив холма, кои после Шебеничным, Висельным, стало быть, поименовали. Там, на холму, на том, стояли король Фольтест со свитую и конетабль Ян Наталис, на всю битву с высокости холма обозрения имевшие. Здесь главные силы войска нашего сгруппированы были: 12000 доблестных темерских и риданских инфантеристов, 4 громадных четыробока уформованных, 10 хоругвями конницы охраняемых, стоявших аж до северного края пруда, местными жителями «Золотым» именуемого.
Серединная группировка имела во второй линии резервную рать. 3000 в Изимской и Мариборской пехоты, коими воевода Бронебор верховодил. От южного же края Золотого пруда, по сам ряд садков рыбных и за ворот речки Хотли, на позиции в милю широтой стояло войск нашего крыло правое, состоящее из добровольческой рати махакамских краснолюдов, 8 хоругвий легкой кавалерии и бандеры, то бишь роты знаменитой вольной кондотьерской компании. Команду над правым крылом держали кондотьер Адам Панград и краснолюд Барклай Эльс. На супротив, в миле, почитай, или двух, на поле голом, за лесом, построил нельфгардское войско фельдмаршал Меена Каегорн. Стоял там народ железный, а тестена черная, полк при полку, рота при роте, эскадрон при эскадроне, покуда хватало глаз, конца им не было. А по лесу хоругев, флажков и пик, вообразить себе можно было, что не только широкий, но и зело глубокий строй там устроен. Потому как было того войска 46 тысяч, о чем в то время мало кто ведал, и хорошо, потому как иначе у многих наших при видимости той нельфгардской мощи сердце и защемило. А даже и у наихрабрейших воинов сердца забились под латами, аки молоты кузнечные, ибо явно стало, что сечь, да к тому же кровавая, теперь тут почнется. И мало кому из тех, что в строях стоят, заход солнца дадено узреть будет.
Ярре, поддерживая сползающие с носа очки, еще раз прочитал написанное, вздохнул, потер лысину, затем взял губку, немного сжал ее и стер последнюю фразу. Ветер шумел в листьях лип, звенели пчелы. Дети, как все дети мира, пытались перекричать друг дружку. По ноге старика ударил летящий по траве мяч. Прежде чем он, неуклюжий и неловкий, успел наклониться, кто-то из его внучат пронесся, словно маленький волчонок, и, не останавливаясь, схватил мяч. Стол покачнулся, Яры правой рукой удержал чернильницу, культей левой придержал листки бумаги. Звенели тяжелые от золотых шариков акациевые пыльцы пчелы. Яры продолжил свой труд. Утро было хмурым, но солнце пробивалось сквозь облака и со своей высоты явно о проходящих часах напоминало. Задул ветер, залопотали и зашумели пропорции, словно многих птиц стая, что к полету вспархивает. А Нильфгаард как встал, так и стоял. Аж все удивляться почали, почему бы это маршал Меена Каегорн не дает своим войскам приказа выступать.
«Когда?»
Меена Каегорн оторвался от карт, окинул военачальника взглядом.
«Когда, спрашиваете, я прикажу начинать?»
Никто не отозвался. Меена поочередно взглянул на своих командиров. Самыми напряженными и встревоженными выглядели те, кому предстояло оставаться в резерве. Эллен Трахи, командир 7-й Дейрлянской, и Кейс Ван Ло из бригады Наузика. Явно нервничал также Удар де Вингельд, адъютант маршала, у которого было меньше всех шансов принять активное участие в бою. Те, кому предстояло ударить первыми, казались спокойными, более того, явно скучающими. Маркус Брайбен зевал. Генерал-лейтенант Рец де Мелисток ковырял мизинцем в ухе, то и дело осматривая палец, словно и верно ожидал увидеть на нем что-то заслуживающее внимания. Оберштер Рамон Терканель, полковник, молодой командир дивизии Артфиаин, тихо посвистывал, уставившись в одному ему известную точку на горизонте. Оберштер Лиам Айн Муир Мосс из дивизии Дейтвин листал свой неразлучный томик поэзии. Тибор Эгебрахт из дивизии тяжелых копейщиков Альба почесывал затылок концом хлыста.
«Атаку начнем», — сказал Каегорн, — «как только вернутся патрули. Меня беспокоят холмы на севере, господа офицеры. Прежде чем ударить, я должен знать, что там творится за теми холмами».
Ламар Флаут трусил. Трусил чудовищно. Страх ползал у него по кишкам. Ему казалось, что в утробе у него по меньшей мере дюжина скользких, покрытых вонючей слизью угрей, яростно пытается отыскать лазейку, через которое можно было бы выбраться на волю. Час назад, когда патруль получил приказы и отправился на разведку, Флаут в глубине души надеялся, что утренний холод разгонит тревогу, что страх задушит рутина, отшлифованный ритуал, жесткий и суровый церемониал службы. Он ошибся. Теперь же, по прошествии часа и, пожалуй, 5 миль, далеко, опасно далеко от своих, глубоко, опасно глубоко на территории врага, близко, смертельно близко от неведомой опасности, только теперь страх показал, на что он способен. Они остановились на опушке пихтового леса, предусмотрительно не высовываясь из растущих здесь больших можжевеловых кустов. Перед ними, за полосой невысоких елочек, раскинулась широкая котловина. Туман стлался по верхушкам трав.
«Никого», — отметил Флаут. «Ни живой души. Возвращаемся. Мы уже, пожалуй, далековато зашли».
Вахмистр покосился на него.
«Далеко? Отъехали едва на милю. К тому же ползли, словно хромые черепахи».
«Стоило бы еще», — сказал он, — «заглянуть за те холмы, господин лейтенант. Оттуда, думается, мне обзор будет получше, далеко, на обе долины. Если кто туда тащится, мы не сможем его не заметить. Так как, шмыгнем, господа? Тут всего парочка стаи».
«Парочка стаи», — подумал Флаут. «На открытой местности, будто на сковороде». Угри извивались в животе, настойчиво искали выход из его внутренностей. Во всяком случае, один-то уж наверняка. Флаут определенно чувствовал, что угорь на верном пути. Я слышал звон стремян, фырканье лошади. Там, в сочной зелени, меж молодых пихточек на песчаном склоне. Что-то там пошевелилось. Чья-то фигура? Нас окружают.
По обозу ходил слух, что несколько дней назад кондотьеры из вольной компании напали из засады на разъезд бригады в Рихет. Взяли живым одного эльфа. Говорят, кастрировали его, вырвали язык, обрубили пальцы рук, а под конец выдавили глаза. Теперь-то, насмехались они, никаким манером ты не поиграешь со своей эльфией подружкой и даже не сможешь глянуть, как она забавляется с другими.
«Ну, господин лейтенант», — кашлянул вахмистр, — «сбегаем за холмы-то».
Ламар Флаут сглотнул слюну.
«Нет», — сказал он, — «нельзя терять время. Мы убедились, здесь врага нет. Необходимо доложить командованию. Возвращаемся».
Менок Эйгорн выслушал рапорт, оторвал глаза от карты.
«По подразделениям», — приказал кратко. «Господин Брайбан, господин Демелисток, наступать!» «Да здравствует император!» — рявкнули Тырканель и Эгебрахт.
Менна как-то странно посмотрел на них.
«По подразделениям», — повторил он, — «да сияет великое солнце вашу славу!»
Мило Вандербек, низушек, полевой хирург, известный под прозвищем Русти Рыжик, жадно втянул изумительную смесь запахов йода, нашатыря, спирта, эфира и магических эликсиров, заполнявших палатку. Он хотел насытиться этим ароматом. Здоровым, чистым, невинным, незамутненным, незараженным и клинически стерильным сейчас. Русти знал, что долго он таким не продержится. Взглянул на операционный стол, девственно белый, и хирургические аксессуары. Десятки инструментов, вызывающих уважение и доверие, бесстрастным, грозным величием холодной стали, сияющей чистотой металла, порядком и эстетикой расположения. При инструментах возился его персонал, три женщины. Тьфу, мысленно поправился Русти. Одна женщина и две девушки. Тьфу, еще раз. Одна старая, хоть и прелестно выглядящая баба, и двое детей. Магичка и знахарка по имени Марти Содергрен, волонтерка Шани, студентка из Эксенфурта, и Оля, жрица из храма Мелители в Эландере.
«Марти Содергрен я знаю», — подумал Русти. «Работал с этой красоткой не раз. Чуточку нимфоманка со склонностью к истерии, но это не страшно, пока действует ее магия. Анестезирующие, дезинфицирующие и останавливающие кровотечение чары. И Оля, жрица, вернее, адептка. Девушка с красотой, бесхитростной и заурядной, как льняное полотно, с большими сильными крестьянскими руками. Храм позаботился о том, чтобы эти руки не калечила тяжкая и грязная изнурительная работа в поле. Но не смог скрыть происхождение девушки». «Нет», — подумал Русти, — «за нее я, в принципе, не беспокоюсь. Это руки к метке, верные руки, им доверять можно. Кроме того, воспитанницы храма редко подводят, в моменты отчаяния не расслабляются, а ищут опоры в своей вере, в своей мистике. Интересно, что это им помогает».
Он взглянул на рыжеволосую Шани, ловко заправляющую в закривленные иголки хирургическую нить.
«Шани. Дитя зловонных городских закоулков, попавшее в Эксенфуртский университет, благодаря собственной жажде знаний и невероятным самоограничениям родителей, оплачивающих ее учебу. Жак, Франтиха, веселый шлопай, что она умеет? Иглы заправлять, накладывать жгуты, держать крючки? Да, вопрос. А что, если она свалится в обморок, упустит крючки и рухнет носом в распоротый живот оперируемого? Люди такие нежные, — подумал он. Ведь просил же я, чтобы мне дали эльфку или кого-нибудь из моего народа. Так нет же, видите ли, не доверяют. Мне, впрочем, тоже не доверяют. Я низушек, нелюдь, чужак.
Шани, слушаю, господин Вандербек.
Русти, то есть для тебя, господин Русти. Что это, Шани, и для чего оно?
экзаменуете, господин Русти?» «Отвечай, девушка». «Это распатор для снятия надкостницы при ампутациях, чтобы надкостница не лопалась под зубьями пилы, чтобы получить чистый и гладкий распил. Вы удовлетворены? Я угадала?»
«Тише, девушка, тише!»
Шаня пятерней пригладила волосы.
«Интересно», — подумал он. «Нас здесь четверо медиков и все рыжие. Фатум, что ли?» «Прошу вас, девушки», — бросил он, — «выйти из палатки».
Они вышли, хотя все три фыркнули себе под нос, каждая по-своему. Перед палаткой, пользуясь последними минутами сладкого безделья, сидела группа санитаров. Русти окинул их суровым взглядом, принюхался, проверяя, не успели ли уже набраться. Кузнец, огромный парнище, пыхтел около напоминающего пыточную скамью стола, упорядочивая инструменты для вылущивания раненых из лад, кольчуг и погнутых забрал шлемов.
«Там», — начал Русти без предисловий, указывая на поле, — «вот-вот начнется бойня, и тут же появятся первые раненые. Все вы знаете, что делать, каждый знает свои обязанности и свое место. Если каждый будет делать то, что делать обязан, ничего плохого случиться не может, ясно?»
Ни одна из девушек не ответила.
«Там», — продолжал Русти, снова указывая на поле, — «каких-то 100 ерундовых тысяч солдат сейчас примутся калечить, уродовать и убивать друг дружку весьма изысканными методами. Нас, с учетом двух других госпиталей, 12 медиков. Мы ни за что на свете не сумеем помочь всем пострадавшим, даже исчезающей малому проценту требующих нашей помощи. До этого от нас даже и не ожидают, но мы будем лечить, ибо, простите за банальность, суть нашего существования — помогать страждущим. Так поможем, банально, стольким, скольким сможем помочь».
Никто опять не ответил. Русти повернулся.
«Мы не сумеем сделать больше, чем в состоянии сделать», — сказал он тише и теплее. «Но давайте постараемся все, чтобы того, что мы сделать не сможем, было по возможности меньше».
«Двинулись»,
— сказал конетабль Ян Наталис и вытер вспотевшую руку о бедро.
«Ваше королевское величество, Нильфгард двинулся, они идут на нас».
Король Фольтест, сдерживая танцующего сивого коня в расшитой лилиями попоне, показал конетаблю свой прекрасный, достойный красоваться на монетах профиль.
«Стало быть, надлежит принять их достойно. Милздарь конетабль, господа офицеры, смерть черным!»
В один голос рявкнули кондотьер Адама Дью Панград и граф де Руйтер. Конетабль глянул на них, потом выпрямился в седле и набрал воздуха в легкие.
«Охоругам!»
Вдали глухо гудели нильфгаардские литавры и барабаны. Надрывались рожки, рога и боевые трубы. Земля, по которой разом ударили тысячи копыт, дрогнула.
«Сейчас», — проговорил Анди Бибервельт,
низушек, старшина обоза, откидывая волосы с небольшого остроконечного ушка.
«Вот-вот».
Тара Хильдебранд, Диди Хоффмайер, Хмельник и прочие ездовые, сбившиеся вокруг старшины, покивали головами. Они тоже слышали глухой монотонный топот копыт, долетавший из-за холмов и из-за леса. Слышали нарастающий, словно гудение шмелей, рев и глухой гул. Чувствовали, как дрожит земля. Рев и гул резко усилились, подскочили на тон выше.
«Первый залп лучников!»
У Анди Бибервельта был опыт. Он видел, вернее, слышал не одну битву.
«Будет и второй!»
Он был прав.
«Теперь-то уж сойдутся!»
«Лучше залезем в вазы», — предложил беспокойно вертясь Вильям Хардботтом по прозвищу Заика. «Говорю вам!»
Бибервельт и остальные низушки поглядели на него с сочувствием. «Под телеги? Зачем? От места боя их отделяло почти четверть мили. И даже если какой-нибудь разъезд заберется сюда, к обозу, разве спасет кого-нибудь сиденье под телегой?» Рев и гул нарастали.
«Все!»
— сказал Анди Бибервельт. И снова оказался прав. С расстояния в четверть мили из-за холмов и из-за леса сквозь рев и лязг железа о железо до обозников долетел четкий, чудовищный, вздымающий волосы на голове звук.
«Кавалерия!»
— Бибервельт облизнул губы.
«Кавалерия напоролась на пики!»
«Только...» — выдавил побледневший Заика. «Не знаю, в чем у них там лошади провинились у курвиных детей!»
Яре, неведомо уже который раз, стер губкой написанную фразу. прикрыл глаза, вспоминая тот день, тот миг, когда столкнулись две армии. Когда оба войска, словно разъяренные сторожевые псы, кинулись друг другу на горло, схватились в смертельной схватке. Он искал слова, которыми можно было бы это описать. Напрасно. Клин конницы с разгона врезался в квадрат пехотинцев. Словно гигантский кинжал, дивизия Альба крушила все, что защищало доступ к живому телу темерской пехоты. Пики, копья, алебарды, дротики, рубили, щиты. Словно кинжал, дивизия Альба врезалась в живое тело и полилась кровь. Кровь, в которой теперь топтались и скользили кони. Но острие кинжала, хоть и врезавшееся глубоко, не коснулось ни сердца, ни какого-либо другого жизненно важного органа. Вместо того, чтобы разорвать и разрезать на части темерский квадрат, клин дивизии Альба вошел в него и споткнулся. Увяз в эластичной и вязкой, как смола, толпе пешего люда. Вначале это выглядело неопасно. Голова и фланги клина состояли из элитных тяжеловооруженных рот. Клинки и мечи ланцкнехтов отскакивали от щитов и блях, как молоты от наковален. Невозможно было добраться и до защищенных ладрами лошадей. И хотя то один, то другой латник все же падал с коня, либо вместе с конем, мечи, топоры, чеканы и шестоперы кавалеристов укладывали напирающих пехотинцев прямо-таки штабелями. И увязший было в пехоте клин дернулся и начал вбиваться глубже.
«Альба!»
Младший лейтенант Девлин Айп-Миара услышал крик оберштера Эгибрахта, прорвавшийся сквозь рев, вой и ржание.
«Вперед, Альба! Да здравствует император!»
Конники рванулись, рубя, давя и полосуя. Из-под копыт визжащих и хрипящих лошадей летели плеск, скрип и хруст.
«Альба!»
Клин завяз снова. Ланскнехты, хоть и прореженные, и окровавленные, не поддались. Нажали, стиснули конников тисками так, что затрещало. Под ударами алебард, бердышей и боевых цепов надломились и остановились латники первой линии. Поражаемые двурогами и пиками, стаскиваемые с седел крючьями гизарм и рогатин, безжалостно избиваемые железными кистенями и палицами, кавалеристы дивизии Альба начали умирать. Врезавшийся в квадрат пехоты клин, еще недавно грозное, безжалостно калечащее железо, увязшее в живом организме, теперь больше напоминал ледяную сосульку, зажатую в огромном крестьянском кулаке.
«Темерия! За короля, ребята! Бей черных!»
Но ланскнехтам тоже было нелегко. Альба не давала себя разорвать. Мечи и топоры вздымались и падали, рубили, кололи, резали, и каждого сваленного с седла конника пехота оплачивала немалой кровью. Оберштер Эгибрахт, которого ткнули в щель между пластинами лат острым, тонким, как шило, наконечником пики, закричал, покачнулся в седле. Прежде чем ему успели прийти на помощь, страшный удар боевого топора смел его с коня. Пехота сомкнулась над ним. Штандарт с черным алерионом, золотым пересониумом на груди, покачнулся и упал. Латники, а среди них и младший лейтенант Девлин Айп-Миара, кинулись в ту сторону, рубя, топча, вереща. «Хотел бы я знать», — подумал Девлин Айп-Миара, выдергивая меч из разрубленного каполина и черепа темерского ланскнехта. «Хотел бы я знать», — подумал он, широким ударом отбивая нацеленный в него зубчатый наконечник гизармы. «Хотел бы я знать, зачем все это? Почему все это? И из-за кого все это?»
«А и тогда собрался совет великих матрес, наших почтенных матерей, память о которых вечно будет жить в наших сердцах, ибо матресы из первой ложи установили...»
«Адептка Абонда, ты не готова. Оценка неудовлетворительная. Садись».
«Ну, я учила, правда учила».
«Садись».
«На кой ляд нам изучать такие древности?» — забурчала Абонда, садясь. «Кого это сегодня интересует? Кому это сегодня нужно? И какая от этого польза?»
«Тише! Адептка Нимуэ».
«Я здесь, госпожа магистр».
«Вижу. Ты можешь ответить на вопрос? Если нет, сядь и не отнимай у меня попусту время».
«Я могу».
«Слушаю».
«Потому что хроники говорят нам, что совет Мэтрес собрался в замке Лысая гора, чтобы решить, как покончить с пагубной войной между императором и владыками Севера. Почтенная мать Осире, святая мученица, поведала, что владыки Севера не перестанут воевать, пока как следует не истекут кровью. А почтенная мать Филиппа, святая мученица, ответила: «Дадим же им великий и кровавый, страшный и жестокий бой, доведем их до такого боя. Пусть армия императора и войска королей изойдут в этом бою кровью, и тогда мы, великая ложа, заставим их заключить мир». Так все и вышло. Почтенные матери сделали так, что случилась битва под Бренной, а владыки принуждены были заключить центрийский мир.
«Очень хорошо, адептка Нимуэ. Я поставила бы тебе оценку «отлично», если бы не твое «потому что» в начале изложения. Фразу не положено начинать со слов «потому что», садись. А теперь о центрийском мире нам расскажет...»
Прозвучал звонок на перемену. Но слушательницы не вскочили, сопровождая конец урока визгом и хлопанием парт. Они хранили молчание и благовоспитанное спокойствие. Ведь они уже не были детьми, уже учились в третьем классе, им было по 14 лет, а это обязывает.
«Ну, здесь ничего добавить нельзя», —
Русти оценил состояние первого раненого, истекавшего кровью на незапятнанной прежде девственной белизне операционного стола.
«Бедренная кость раздроблена, артерия уцелела, иначе бы вы принесли труп, похоже на удар топором. Причем твердое крыло седла выполнило роль пенька-дровосека. Извольте посмотреть».
Шани и Оля наклонились, Рыжик потер руки.
«Как я сказал, здесь ничего не добавить, можно лишь отнять. За работу, Иоля, жгут крепче, Шани нож, не этот двусторонний, ампутационный».
Раненый не сводил бегающего взгляда с их рук, следил за их действиями глазами перепуганного, схваченного в селки животного.
«Немножко магии, Марти, если можно попросить»,
кивнул Низушек, наклоняясь над пациентом так, чтобы полностью перекрыть ему поле зрения.
«Буду ампутировать, сынок».
«Не-е-е!» — заорал раненый, дергая головой и пытаясь увернуться от рук Марти Содерген.
«Не хочу!»
«Если не ампутирую, умрешь».
«Лучше умереть!»
Под влиянием магии целительницы раненый говорил все медленнее.
«Лучше умереть, чем быть калекой. Дайте мне умереть, умоляю, дайте мне умереть!»
«Не могу».
Рыжик поднял нож, поглядел на лезвие, на все еще блестящую незапятнанную сталь.
«Не могу я позволить тебе умирать. Так уж сложилось, сынок, что я врач».
Он решительно вонзил острие и сделал глубокий разрез. Раненый взвыл. Дико, нечеловечески. Гонец осадил коня так резко, что из-под копыт брызнул дерн. Два адъютанта вцепились в узду, удержали покрытого пеной жеребца. Гонец спрыгнул на землю.
«От кого?» — крикнул я Наталис. «Ты от кого?»
«А с господина де Ройтера», — выдавил гонец. «Мы остановили черных, но у нас очень большие потери. Господин де Ройтер просит помощи».
«Нет помощи», — после краткого молчания ответил конетабль. «Вы должны выстоять. Должны».
«А здесь», — указал Рыжик с видом коллекционера, демонстрирующего свою коллекцию. «Взгляните, дамы, прекрасный образчик удара в живот. Кто-то из нас немного выручил, осуществив на несчастном любительскую лапаротомию. Хорошо, что его несли заботливо, не растеряли по дороге важнейших органов. То есть, я предполагаю, что не растеряли. Как считаешь, Шани? А почему вдруг такая мина, девочка? До сих пор ты знала мужчин исключительно снаружи?»
«Поврежден кишечник, господин Русти».
«Диагноз столь же точный, сколь и очевидный. Здесь даже осмотр не нужен, достаточно понюхать. Иоля, платок. Марта, все еще много крови, будь любезна. Удели нам еще талику своей бесценной магии. Шани, зажим. Поставь сосудистую клемму, ты же видишь, что льется. Иоля, нож».
«Кто берет вверх?»
Неожиданно, совершенно здраво, хоть и не совсем членораздельно, спросил оперируемый, вращая вытаращенными глазами.
«Скажите, кто побеждает?»
«Сынок».
Рыжик наклонился над раскрытой, кровавой и пульсирующей брюшной полостью.
«Поверь, это самое последнее, о чем я стал бы беспокоиться, оказавшись на твоем месте».
Завязался тогда на крыле левом и в середине линий бой жестокий и кровавый. Но тут, хоть и велики были ярости напор Нильфгарда, разбились их ряды, и королевское войско, как волна морская, разбивается, налетев на скалу. Ибо отборный стоял здесь королевский солдат, боевые мореборские, вызимские и тритогорские хоругви латников, а также вельми стойкий темерский ланскнехт, профессиональный наемник, коего конница не устрашила. Так там и воевали, воистину, как море со скалою суши, такой шел бой, в коем не угадаешь, кто верх берет. По элику хоть волны в скалу неустанно бьют, не слабеют,
а отступают затем лишь, чтобы ударить снова, а скала стоит, как стояла, все ей средь волн бурных видать. Иначе шло дело на королевского войска крыле правом. Будто опытный ястреб, кое знает, куда упасть и насмерть клюнуть, так фельдмаршал Менека и Горн знал, где удар нанесть. Собрав в кулак железный свои отборные дивизии, копейщиков Деитвин и латников Артфиаин, ударил он в стык линии повыше Золотого пруда, туда, где стояли хоругви бругинские. Бругинцы геройское сопротивление оказывали, однако послабее показались и оружием, и духом. Не сдержали нильфгаардского напору. Вскачь помчались им на поддержку две роты вольной компании под старым кондотьером Адамом Панкратом, и Нильфгаард остановили, обильно, однако же, заплатив за это своей кровью. Но стоящим на правом фланге краснолюдам из добровольческой рати страшная угроза окружения глянула в очи, а всему королевскому войску разорванием рядов загрозила.
Яры погрузил перо в чернильницу. Внучата в глубине сада пескливо кричали, их смех звенел, словно стеклянные колокольчики. Однако же приметил грозящую опасность чуткий на вроде журавля Ян Наталис. Вмиг единый уразумел, что там светит. И, не мешкая, гонца послал к краснолюдам с приказом полковнику Эльсу.
При всей своей 17-летней наивности корнет Абри понимал, что добраться до правого крыла, передать приказ и снова вернуться на командирский холм можно самое большее за 10 минут, ни в коем случае не дольше. Конечно, на Чеките кобыле изящной и быстрой, как лань. Однако еще прежде, чем он домчался до Золотого пруда, корнет понял, что, во-первых, неизвестно, когда он доберется до правого крыла, и, во-вторых, неизвестно, когда ему удастся вернуться. Еще он понял то, что ему очень даже пригодится резвость Чекиты. На поле к западу от Золотого пруда кипел бой. Черные секлись с бруденской конницей, защищающей боевые порядки пехоты. На глазах у корнета из скопища людей и коней внезапно, словно искры, словно осколки разбитого витража, выпали и беспорядочно рванулись к речке Хотли фигурки в зеленых, желтых и красных плащах. За ними черной рекой разливалась поводь нильфгаардцев. Абри резко осадил кобылу, рванул поводья, готовый развернуться и бежать, сойти с дороги беглецов и преследователей. Однако чувство долга взяло вверх. Корнет прильнул к конской шее и пошел головокружительным галопом. Вокруг стояли крик и рев, мелькали, как в калейдоскопе, фигурки, сверкали мечи, неслись звон и грохот. Некоторые, припертые к пруду бругинцы, отчаянно сопротивлялись, сбившись в кучу вокруг знамени с якорным крестом. На поле черные добивали рассеянную, лишенную поддержки пехоту. Неожиданно все заслонил черный плащ со знаком серебряного солнца.
«Эвгир, Нордлинг!»
Абри крикнул. Поднятая криком Чекита сделала прямо-таки оленей прыжок, спасая ему жизнь и вынося за пределы досягаемости нильфгаардского меча. Над головой засвистели стрелы, завыли бельты. В глазах снова замелькали разноцветные фигурки. «Где я? Где свои? Где враг?»
«Эвгир, Морф, Нордлинг!»
Грохот, стук, ржание лошадей, крик.
«Стой, молокосос! Не туда!»
Женский голос. Женщина на вороном жеребце, в доспехах. Волосы развиваются, лицо забрызгано кровью. Рядом конники в латах.
«Ты кто?»
Женщина размазала кровь рукой, в которой держала меч.
«Корнет Абри, флигель-адъютант канетабля Наталиса, с приказом полковникам Панкрату и Эльсу.
Тебе не добраться туда, где дерется Адью. Давай к краснолюдам. Я Джулия Абатемарка. Вперед, черт побери, нас окружают! Галопом!»
Он не успел возразить, да и смысла не было. Через 2-3 минуты сумасшедшего галопа из пыли возникла масса пехоты. Квадрат, наподобие черепахи, прикрытый панцирем из деревянных щитов и на манер подушечки для иголок, ощетинившийся копьями. Над квадратом развивалось большое золотое знамя со скрещенными молотами, а рядом с ним торчал шест с конскими хвостами и человеческими черепами. На квадрат, наскакивая и тут же отбегая, словно псы, рвущиеся укусить размахивающего палкой деда, бросались нильфгаардцы. Дивизию Артфиаин из-за огромных солнц на их плащах невозможно было перепутать ни с какой другой.
«Бей, вольная компания!» — крикнула женщина, закрутив мечом мельницу. «Отработаем, дукаты!»
Конники, а с ними и корнет Абри, ринулись на нильфгаардцев. Стычка длилась всего несколько минут, но была жуткой. Потом стена щитов раскрылась перед ними. Они оказались внутри четырехугольника, в толпе, среди краснолюдов в кольчугах, шлемах с бармицами и остроконечных шаломах, среди реданской пехоты, легкой брудинской кавалерии и закованных в латы кондотьеров.
«Джулия Абатемарка, сладкая ветреница, кондотьерка», — только теперь сообразил Абри.
Потянула его к пузатому краснолюду в шишаке, украшенном красной шкофией. Неуклюже сидящему на нильфгардском коне в ладрах, в седле пикинеров с большими луками, на которые он забрался, чтобы иметь возможность смотреть понад головами пехотинцев. «Полковник Барклай Эльс?» Краснолюд одобрительно кивнул шкофией, заметивши кровь, что забрызгала корнета и его кобылу. Абри невольно покраснел. Это была кровь нильфгаардцев, которых кондотьеры рубили рядом с ним. Сам он не успел даже меча вытянуть. «Корнет Абри!»
«Сын Анзельма Абри?»
«Младший».
«А, я знаю твоего отца. Что там у тебя от Наталиса и Фольтеста, корнетик?»
«Центру группировки грозит прорыв. Господин Конетабль приказывает добровольческой рате как можно скорее свернуть фланг и отойти к Золотому пруду и речке Хотли, чтобы поддержать...»
Слова корнета заглушили рев, храп и визг коней. Абри вдруг сообразил, до чего бессмысленные он привез приказы. Как мало они значат для Барклая Эльса, для Джулии Абатемарка, для всего этого краснолюдского четырехугольника под золотым знаменем с молотами, развивающимся над Черным морем окружающих, штурмующих со всех сторон нильфгаардцев.
«Я опоздал», — простонал он. «Я прибыл слишком поздно». Сладкая ветреница фыркнула.
Барклай Эльс оскалился. «Нет, малыш», — сказал он. «Просто нильфгаард пришел слишком рано».
«Поздравляю дамы себя с удачной резекцией тонкого и толстого кишечника, с пленектомией, то бишь удалением селезенки, и сшивкой печени. Обращаю внимание на время, понадобившееся нам, чтобы ликвидировать последствия того, что за доли секунды было сотворено нашему пациенту во время боя. Советую это воспринять как материал для философских размышлений. А теперь мазель Шани зашьет нам пациента».
«Но я этого еще никогда не делала, господин Русти».
«Когда-то надо было начинать. Шейте красные с красным, желтые с желтым, белые с белым. Так наверняка будет хорошо».
«Это ж надо!» — рванул бороду Барклай Эльс. «Что ты говоришь? Что говоришь ты, младший сын Анзельма Абри? Что мы тут, получается, баклуши бьем? Мы, курва его мать, не дрогнули даже под напором, ни на шаг не отступили. Не наша вина, что эти мод... изброги не сдержали. Но приказ... Задом я давлю такие приказы!»
«Если мы не закроем брешь!» — перекричал рев сладкая ветреница. — «Черные прорвут фронт! Фронт прорвут! Раскрой мне ряды, Барклай! Я ударю, я прорвусь!»
«Вырежут вас, прежде чем доберетесь до пруда! Погибнете там зазря!»
«Так что ты предлагаешь?» Краснолюд выругался, сорвал с головы шишак, хватанул им о землю. Глаза у него были дикие, налитые кровью, страшные. Чекита, напуганная криками, плясала под корнетом, насколько позволяла теснота.
«Давай сюда Ярпина Зигрина и Денниса Кранмера! Мигом!»
Оба краснолюда вырвались из яростного боя. Это было видно с первого же взгляда. Оба были в крови. Стальной наплечник одного носил след настолько сильного удара мечом, что пластины встали торчком. У другого голова была обвязана тряпицей, сквозь которую проступала кровь.
«Все в порядке, Зигрин?»
«Интересно!» — вздохнул краснолюд.
«Почему все об этом спрашивают?»
Барклай Эльс отвернулся, отыскал взглядом корнета и впился в него глазами.
«Стало быть так, самый младший сын Анзельма!» — прохрипел он. «Король и Конетабль приказывают нам пройти и поддержать их! Но так раскрой глаза шире, корнетик! Будет на что посмотреть!»
«Холера!» — рявкнул Русти, отскакивая от стола и размахивая скальпелем. «Почему? Чертов хрен, почему так должно быть?»
Никто ему не ответил. Марти Содергрен только развела руками. Шани наклонила голову, и Оля шмыгнула носом. Пациент, который только что умер, глядел вверх. Глаза у него были неподвижные и стеклянные.
«Бей, убивай! На погибель сволочам! Равняйсь!» — рычал Барклай Эльс. «Держи шаг! Держи строй! И плотней! Плотней, мать вашу, так, раз так!»
«Мне не поверят», — подумал корнет Абри. «Ни за что мне не поверят, когда я стану об этом рассказывать. Этот квадрат дерется в полном окружении, охваченный со всех сторон кавалерией, разрываемый на части. Его рубят, давят, колют, и этот квадрат идет. Идет ровный, плотный, даже со щитами. Идет, переступая через трупы и топча их, толкает перед собой конницу, толкает перед собой элитную дивизию Артфиаин и идет.
Бей!
«Держи шаг! Держи шаг!» — рычал Барклай Эльс. «Держи строй! Песню, курва вашу мать, песню! Нашу песню! Вперед, махакам!»
Из нескольких тысяч краснолюдских глоток вырвалась знаменитая махакамская боевая песня.
«Хо-хо! Строй, держи, печатай шаг! Мы прикроем ваш бардак! Нам не греться на печи! В бой вперед, бородачи! Хо-хо!
Бей, убивай! Вольная компания!»
В грозный рев краснолюдов врезалась, словно тонкое жало мизеркордии, высокая сопрано Джулии Абатемарка. Кондотьеры, вырываясь из строя, нападали на атакующий квадрат конников. Все это граничило с самоубийством. На наемников, лишенных защиты краснолюдских алебард, пик и щитов, обрушилась вся мощь нильфгаардского напора. Рев, крик людей, конский визг заставили корнета Абри невольно скорчиться в седле. Кто-то ударил его в спину, он почувствовал, как вместе с увязшей в толпе кобылой движется в сторону самого страшного столпотворения, самой жуткой резни. Абри крепче сжал рукоять меча, которая вдруг показалась ему скользкой и ужасно неудобной. Через мгновение, вынесенный перед линией щитов, он уже рубил налево и направо, как безумный, и орал, как спятивший.
«Еще раз!» — услышал он дикий крик сладкой ветреницы. «Еще одно усилие! Держитесь, парни! Бей, убивай! За дукаты, что как солнце золотые! Вольная компания!»
Нильфгаардский конник без шлема с серебряным солнцем на плаще ворвался в строй, поднялся на стременах, страшным ударом топора повалил краснолюда вместе со щитом, рассек голову другому. Абри вывернулся в седле и рубанул наотмашь. С головы нильфгаардца отлетел большой, покрытый волосами кусок, сам он рухнул на землю. В тот же момент корнет тоже получил чем-то по голове и свалился с седла. Из-за давки он не сразу оказался внизу. Несколько секунд висел, тонко визжа между небом и землей и боками двух лошадей. Но хоть он досыта набрался страха, боли почувствовать не успел. Когда же, наконец, упал, подкованные копыта почти тут же размозжили ему череп. Спустя 65 лет старушка, которую попросили рассказать о том дне, о Брэнском поле, о краснолюдском квадрате, двигавшемся к Золотому пруду по трупам друзей и врагов, усмехнулась, еще сильнее сморщив уже и без того сморщенное и темное, как сушеная слива, лицо. Раздраженная, а может, только прикидывающаяся раздраженной, она махнула дрожащей, костлявой, чудовищно скрученной артритом рукой.
«Никак!» — зашепелявила она. «Ни одна сторона не могла одолеть другую. Мы-то были внутри, в окружении. Они снаружи, и мы просто-напросто убивали друг друга. Хе-хе-хе! Они нас, мы их!»
Старушка с трудом сдержала приступ кашля. Те слушатели, которые были ближе, заметили на ее щеке слезу, с трудом пробивающую себе дорогу среди морщин и старых шрамов.
«Они были такими же мужественными, как и мы!»
бормотала бабулька, которую некогда звали Джулией Абатемарка, сладкой ветреницей из вольной кондотьерской компании.
«Мы были равно мужественными, и мы, и они!»
Старушка замолчала. Ненадолго. Слушатели не торопили ее, видя, как она улыбается своим воспоминаниям, своей храбрости, маячившим в тумане забвения лицам тех, что геройски погибли, лицам тех, что геройски выжили, для того, чтобы потом их подло прикончили водка, наркотики и туберкулез.
«Да, мы были равно мужественны», —
закончила Джулия Абатемарка.
«Ни одной стороне не удавалось набрать столько сил, чтобы быть более мужественной. Но мы, нам удалось быть мужественными на одну минуту дольше».
«Марти, очень тебя прошу, дай нам еще малость своей чудесной магии, еще совсем немного. В животе у этого бедолаги сплошная каша, вдобавок приправленная множеством проволочных колечек от кольчуги. Я ничего не могу сделать, он дергается, словно рыба, которую потрошат живьем. Шани, черт побери, держи крючки. И Оля, спишь, язви тебя? Зажим, зажим!»
И Оля глубоко вздохнула, с трудом сглотнула слюну, заполнявшую рот. «Сейчас я грохнусь в обморок», — подумала она. «Не выдержу. Не вынесу больше этой вони, этой чудовищной мешанины запахов. Крови, блевотины, кала, мочи, содержимого кишок, пота, страха, смерти. Не выдержу непрекращающегося крика, воя, скользких окровавленных рук, цепляющихся за меня, словно я и верно их спасение, их бегство, их жизнь. Не перенесу бессмысленности того, что мы здесь делаем, потому что это бессмысленность. Одна огромная, гигантская, бессмысленная бессмысленность. Не перенесу усилий и усталости. Приносит все новых и новых. Я не выдержу. Сейчас меня начнет рвать. Сейчас я потеряю сознание. Какой позор.
«Салфетку, тампон, кишечный зажим. Не этот, мягкий зажим. Смотри, что делаешь. Еще раз ошибешься, дам тебе по рыжей башке. Слышишь? Тресну по рыжей башке».
«Великая Мелителли, помоги мне. Помоги мне, богиня».
«Ну, извольте, сразу исправилась. Еще один зажим, жрица. Клемму на кишки. Хорошо. Хорошо, Иоль, так держать. Марти, оботри ей глаза и лицо. И мне тоже».
«Откуда эта боль?» — подумал канитабль Ян Наталис. «Что мне так болит? Ах да, стиснутые кулаки».
«Мы их доконаем!» — крикнул, потирая руки, Кейс Ван Ло. «Дожмем их, господин маршал! Линия разваливается на стыке! Ударим, ударим, не оттягивая, и, клянусь великим солнцем, они не выдержат, разбегутся!»
Менек Эйгорн нервно погрыз ноготь, сообразил, что на него смотрят, быстро вынул палец изо рта.
«Ударим!» —
повторил Кейс Ван Ло спокойнее, уже не так взволнованно.
«Наузика готова!»
«Наузика должна стоять!» — отрубил Мена. «Да Ирландская тоже должна стоять! Господин Фаэльтиарна!»
Командир бригады Врихет и Сингрим Фаэльтиарна по прозвищу «Железный волк» обратил к маршалу страшное лицо, обезображенное шрамом, идущим через лоб, бровь, основание носа и щеку.
«Ударьте!» — указал булавой Мэнна. «В стык Тимерии и Иридании! Туда!»
Эльф отдал честь, искалеченное лицо не дрогнуло, не изменилось выражение больших глубоких глаз.
«Союзники», — подумал Мэнна, — «альянты, боремся вместе, против общего врага. Но я их вообще не понимаю, этих эльфов. Они совсем другие, совсем чужие».
«Интересно», —
Русти попытался вытереть лицо предплечьем, но предплечье тоже было в крови. На помощь пришла и Оля.
«Любопытно», — снова проговорил хирург, указывая на пациента. «Его ткнули вилами или какой-то двузубой разновидностью гизармы. Один зуб пробил сердце. Вот, извольте взглянуть. Камера, несомненно, пробита, аорта почти отделена. А он еще минуту назад дышал здесь, на столе. Получив самое сердце, он дотянул до стола».
«Вы хотите сказать, — угрюмо спросил конник из легкой волонтерской кавалерии, — что он умер, и мы напрасно тащили его к вам с поля боя?»
«Никогда не бывает напрасно», — не отвел взгляда Русти. «А правду говоря, да, он мертв. Увы, экситус. Кончина. Забирайте. Эх, холера. Киньте-ка глаз девушки».
Марти Содергрен, Шани и Оля наклонились над трупом. Русти оттянул умершему века.
«Вам когда-нибудь доводилось видеть подобное?»
Девушки дрогнули, потом ответили.
«Да»,
— сказали они одновременно, переглянувшись слегка удивленно.
«Я тоже видел», — сказал Русти. «Это ведьмак, мутант. Вот почему он жил так долго. Это был ваш брат по оружию, люди? Или вы принесли его случайно?»
«Это был наш друг, господин медик», —
угрюмо подтвердил другой волонтер, детина с перевязанной головой.
«Из нашего эскадрона, доброволец, как и мы. Уж и мастер был с мечом обращаться. Коэн имя ему».
«Ведьмак?»
«Ага. Но, несмотря на все, порядочный был парень».
«Да»,
— вздохнул Русти, видя четырех солдат, несущих на набухшем и капающем кровью плаще очередного раненого. Очень молодого, судя по тому, как тонко он выл.
«Да, жаль. Охотно взялся бы за вскрытие этого, несмотря на все, порядочного парня. И любопытство жжет, и диссертацию можно было бы написать, если бы заглянуть ему внутрь. Но времени нет. Долой труп со стола. Шани, воды. Марти, дезинфекция. И Оля, полей. Эй, девушка, опять слезы льешь. А теперь-то что?»
«Ничего, господин Русти, ничего. Все уже в порядке».